Военно-политический анализ с Игорем Коротченко.
Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Это военно-политический анализ. Традиционно с нами на связи главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Игорь Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Юрьевич, первая тема, наверное, давайте возьмем Ивана Сафронова, потому что журналистов и людей, пишущих о военно-техническом сотрудничестве, о военно-промышленном комплексе, России не так много. И, в общем, эти журналисты стоят как бы особняком. Что вы думаете по поводу случившегося?
Ну, во-первых, разберется, в том, виновен ли Сафронов в том, что ему инкриминируется, а ему инкриминируется связь с чешской разведкой, за которой стояло Центральное разведывательное управление США, передача информации, которая содержит государственную тайну о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и ситуации в оборонно-промышленном комплексе. Так вот, виновен он в этом или нет, в основном и тут. Мы можем говорить сегодня о том, что предъявлено очень серьезное обвинение, обвинение в государственной измене, в государственном чиновнику. Речь идет о том, что Сафронов последние два месяца — это государственный чиновник, поэтому статус его именно такой – государственный чиновник. Речь не идет о преследовании за журналистскую деятельность. Речь идет о связи с иностранной спецслужбой, которой Сафронов передавал информацию, которая составляет государственную тайну Российской Федерации. Вот как обстоят дела. Все вот эти пикеты, митинги, заявления о том, что он патриот и не мог, скажем так, предать, останется за скобками. Во-первых, я бы с улыбкой встретил заявление о том, что журналист, работающий в либеральном издании, патриот, такой уж ярый. Да, возможно, он патриот, возможно, нет. Но как гражданин он должен отвечать за то, что ему вменяют. Поэтому относиться к этому делу надо спокойно и без эмоций. Теперь относительно вопроса, мог ли Сафронов, будучи журналистом, получать информацию, составляющую государственную тайну. Мог любой военный корреспондент. У нас где-то порядка 10-12 человек в России работают в этом жанре, если мы говорим про центральные и федеральные средства массовой информации. Любой военный обозреватель, любой военный корреспондент контактирует с секретоносителями высшего уровня. Контактирует не только на каких-то брифингах, заседаниях, ну и, например, во время интервью, во время тех или иных мероприятий. И для иностранной разведки мог представлять интерес даже факт того, что какой-то заданный как будто бы в ходе интервью вопрос должен был либо подтвердить, либо опровергнуть полученные из других источников разведданные. Поэтому, когда говорят, что якобы Сафронова преследуют за статью о том, что должно состояться отставка Валентина Матвиенко. Либо, когда говорят, что Сафронова преследует за статью, которую он написал о предстоящем контракте на поставку российских истребителей в одну из североафриканских стран. Это не соответствует действительности. Ему инкриминируется конкретно следственным управлением ФСБ контакты с иностранной спецслужбой, которые оформлены в виде агентурных отношений и в рамках которой он выполнял за материальное вознаграждение те или иные задачи, которые он получал. Вот как обстоит фабула дела. Еще раз подчеркиваю, мы не знаем, виновен Сафронов или не виновен, это установит суд, но, конечно, когда предъявлены столь серьезные обвинения, а как мы знаем, со слов адвоката, дело оперативной разработки на Сафронову велось давно, там уже 7 томов. Собственно, ну, надо понимать, что в рамках соответствующих оперативно-технических мероприятий были получены определенные уликовые материалы, которые процессуально закреплены и таким образом будут приняты судом как доказательства, по крайней мере, со стороны обвинения.
Игорь Юрьевич, скажите, пожалуйста, а должен ли военный журналист, военный корреспондент, работая со своими источниками, знать и понимать, вот тот материал, который ему передают, та информация, которая ему передается, она под грифом, не под грифом, для служебного пользования?
Еще раз, речь идет не о том, что услышал корреспондент от своего источника. Речь идет о том, что Сафронов имел канал взаимодействия с иностранной спецслужбой. Понимаете? Он имел контакт с иностранной спецслужбой. Он действовал в интересах иностранной спецслужбы. Он предоставлял иностранной спецслужбе сведения, которые прошли на экспертизу потом уже, когда были добыты данные, что он передал. Вот та информация, которую он передал, прошла соответствующую экспертизу. В Министерстве обороны была одна экспертиза. Вторая экспертиза по другому документу была в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России с зарубежными странами. И вот эти ведомства федеральные выдали заключение о том, что переданные Сафроновым иностранной разведке данные являются государственной тайной. Все. Речь не идет о его статьях. Речь идет о передаче информации. А это пусть Сафронов рассказывает уже в суде. Знал ли он о том, те данные, которые он передавал иностранной спецслужбе, что они были секретные?
Да, и знал ли он, что это были спецслужбы?
Либо он и передавал эти данные, думаю, что они не секретные. В любом случае имеет факт взаимодействия с иностранной спецслужбой за материальное вознаграждение. Вот о чем мы говорим. О том, понимал ли он что-то, либо не понимал. Знаете, я так скажу, 10 лет проработал в специальности, мальчик уже, слава богу, 30 лет, поэтому все прекрасно понимал.
Хорошо, будем ждать дополнительной информации по этому делу. Ну а теперь еще одна важная тема, которая почему-то, на мой взгляд, незаслуженно обделена вниманием. Безусловно, об этом говорилось, но вот в конце июня, 29 июня, в России отмечали День кораблестроения. День, когда царь Алексей Михайлович в далеком 1667 году издал указ о строительстве первого русского корабля «Орел». Вот сегодня 2020-й. Россия является одной из ведущих морских держав, но надо сказать, что проблемы есть, да, в том числе об этом говорят высокопоставленные чиновники из военного ведомства. В первую очередь, это, конечно, зависимость от импорта. Что еще можно сказать? Появилась информация о том, что в России состоится модернизация Северной верфи. Речь идет о втором этапе, и согласно информации с сайта госзакупок, возведение нового судостроительного комплекса на территории Северной верфи в Петербурге может обойтись почти 8 миллиардов рублей. Как идут дела в российском кораблестроении, Игорь Юрьевич?
Ну, во-первых, надо сказать, что возможности военно-морского флота – это, прежде всего, возможности судостроительного комплекса государства. Потому что флот получает корабли от промышленности и от их тактико-технических характеристик, от того оружия, которое на этих кораблях находится. Собственно, это лицо флота, лицо государства. Потому что любой флот – это лицо государства. Ну и возможности по решению тех или иных задач в мирное военное время. Очень важно отметить, что у нас создан вертикально интегрированный холдинг в области гражданского и военного судостроения. Это объединенная судостроительная корпорация. Должен сказать, что структура работает эффективно, по крайней мере, на тех совещаниях, которые президент проводит с представителями промышленности. Генеральный директор ОСК Объединенной судостроительной корпорации присутствует всегда. Это свидетельство и знак доверия и о том, что программа решается успешно. Давайте посмотрим вот на конкретных примерах. Вот совсем недавно в состав Северного флота был передан первый модернизированный стратегический подводный ракетоносец «Князь Олег» проекта 955А. Это новое поколение российских стратегических подводных ракетоносцев. Они несут 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и составляют основу сегодня наших морских стратегических ядерных сил. Вот именно Объединенная судостроительная корпорация разрабатывает и серийно производит вот подобного рода класс стратегических атомных подводных лодок. И это вопрос обеспечения реально национальной безопасности нашей страны, потому что именно вот состава и структуры, и эффективности стратегических ядерных сил, в том числе морской компоненты вся, критически важно, от нее зависит национальная безопасность нашей страны. А вообще в области подводного судостроения, как атомного, так и не атомного, мы удерживаем лидирующие позиции. В этом, конечно, безусловно, заслуга Объединенной судостроительной корпорации. Но вот давайте посмотрим неатомный подводный флот. Это хит сегодня, проект 636 «Варшавянка». Основное вооружение – комплекс ударных крылатых ракет для подводных лодок «Калибр». Не всем известны ракеты. Кстати говоря, вот подводные лодки 636-го проекта, они принимали участие в сирийской операции, нанося подводные удары в акватории Средиземного моря по объектам террористических организаций в Сирии. Аналогичная ситуация у нас сегодня и с хорошими показателями в области надводных боевых кораблей. Но в первую очередь, конечно, это фрегаты проекта 22-350. Это облик современного российского океанского флота. Самые технологически продвинутые в составе военно-морском флоте. На головном фрегате «Адмирал Горшков» были использованы самые актуальные решения от радиоэлектронного оборудования до зенитно-ракетного комплекса «Полимент Ритут», артиллерийских установок, ну и, разумеется, комплекс ударного оружия. Это опять те же самые крылатые ракеты «Калибр» морского базирования. Серийно идет сегодня строительство вот такого рода надводных кораблей. И еще раз повторяю, вот фрегаты проекта 22-350, это дальняя океанская зона, это возможность проецирования силы и собственно, демонстрация военно-морского флага в тех районах Мирового океана, которые являются для нас критически важными. Кстати говоря, идет активность сейчас и разработка для вот неатомных подводных лодок. Это российская воздухонезависимая энергетическая установка, которая позволяет обеспечить неограниченную дальность плавания и неограниченную автономность. У нас здесь главным разработчиком является центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Ну вот заключен уже который в прошлом году был между Рубином и... Рубин входит в состав объединенной судостроительной корпорации, еще раз подчеркну. Так вот, между Рубином и Минпромторгом был заключен госконтракт на уже создание опытного корабельного образца воздуха независимой энергетической установки. Будем рассчитывать, что наш неатомный подводный флот, а уже в самое ближайшее время, также приобретет неограниченные возможности по выполнению тех или иных задач. Вот в области многоцелевых атомных подводных лодок я бы отметил проект 885. Главная лодка этого проекта, это, подчеркиваю еще раз, многоцелевая атомная подводная лодка, оснащенная, опять же, ударными видами вооружения и способная осуществлять функции слежения, контроля за деятельностью иностранных подводных сил. Вот головной корабль «Северодвинск» был передан военно-морскому флоту в 2013 году и сейчас находится в активной эксплуатации. Ну, а уже модернизированный проект, он называется 885М, в частности, вот атомная многоцелевая атомная лодка «Казань», после завершения госиспытаний в 2020 году будет передана флоту. Ну и кроме того, «Севмаш», это производитель этих лодок, также входит в объединенную судостроительную корпорацию, работает над серийными атомными подводными лодками данного проекта. И следующая в очереди – это будет субмарина «Новосибирск». То есть мы видим, что вот по основным сегментам военного кораблестроения Россия удерживает планку первенства и находится в ряду передовых стран современного мира, которые могут конкурировать в производстве подобного рода оружия. Также важно еще отметить, вот у нас в составе флота, как известно, есть единственный авианесущий тяжелый крейсер «Адмирал Кузнецов». Он сейчас находится на модернизации и ожидается, что вот после модернизации в конце 2022 года будет передан заказчику военно-морскому флоту. Модернизацию также проводит объединенная судостроительная корпорация. Сейчас главное – это строительство сухого дока, в котором «Адмирал Кузнецов» пройдет бекование, ожидается летом 2021 года, и за полтора года пройдет необходимую модернизацию. Кроме того, он получит, помимо имеющихся на вооружении истребителей палубных Су-33, он также получит модернизированные корабельные миги, которые специально разработаны со складывающимся крылом, оснащенные всеми видами ударного оружия и способного наносить удары по Москве, в том числе и по наземным целям. Поэтому как бы здесь тоже ожидаем, что вот наш флагман, несущий, он уже в 2022 году, в конце года, войдет в строй. Также решаются успешные другие проекты, в частности, в интересах Арктики. Сегодня в Арктике ужесточается экономическая и политическая конкуренция, и в этой сфере для нас критически важно обеспечить круглосуточное судоходство по Северному морскому пути. Для этого в настоящее время Объединенная судостроительная корпорация начала проектировать и строить ледоколы и суда усиленного ледового класса. Здесь мы занимаем абсолютно лидирующие мировые позиции, потому что США только-только сформулировали на концептуальном уровне необходимость развивать свою ледокольную группировку в Арктике, а мы в данном случае опережаем США где-то, ну, я бы сказал, где-то 10, 12, может, 15 лет вперед идем. У нас в настоящий момент Объединенная судостроительная корпорация продолжает строительство 4 атомных ледоколов-гигантов. Первый атомоход «Арктика» уже проходит второй этап ходовых испытаний. Ну, а, собственно, вот как бы 4-й в серии ледокол «Якутия», он был заложен на Балтийском заводе в мае этого года. А кроме того, у нас предприятия ОСК, они строят не только, скажем, атомные ледоколы, но и другую высокотехнологичную технику для освоения арктического региона. Ну, в частности, известная фирма, строитель подводных лодок, Адмиралтейские верфи, вот они как раз строят в Варшавянке, проект 636, также входит в состав Объединенной строительной корпорации. Вот сегодня они ведут строительство также ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», которая займется комплексными научными исследованиями в высоких широтах. И консорциум предприятий ОСК с опорой на свой южный кластер начал работу по созданию добычной ледостойкой платформы для проекта «Газпрома», в частности, для добывания углеводородов на шельфе. Поэтому могу сказать, что, конечно, невзирая на санкции, решается вопрос импортозамещения. В первую очередь, это вопрос энергетическими двигательными установками и радиоэлектронной аппаратурой. Но в области проектирования серийного строительства кораблей, судов, подводных лодок Россия по-прежнему находится в пятерке ведущих стран мира, и мы не намерены снижать темпы нашего развития и движения вперед в данной сфере.
Спасибо большое. Это был военно-политический анализ с главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Короченко. Игорь Юрьевич, спасибо вам. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.